Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Марс, 3-я бригада, поехала, доброе утро. Доброе утро, хорошо, 3-я. Марс, 35-я, доброе утро.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Познайка». Сегодня мы вызвали фельдшера скорой помощи, а точнее не вызвали, а позвали. И впервые за 5 лет, за мое присутствие на радио, к нам гость пришел не с пустыми руками, он пришел с шарлоткой. И сегодня наша передача будет в таком стиле поедания шарлотки, запивания чаем.
Да, все очень по-домашнему, все очень уютно, да. Лампово так.
И сегодня у нас в гостях, как я уже сказал, фельдшер скорой помощи Анна Исламова. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Да, я хотел бы развеять пару мифов, ну или подтвердить их. Говорят, скорая едет долго.
Не совсем. Значит, скорая помощь, как я уже говорила, есть такая служба диспетчерская по приему вызовов. Туда постоянно поступают вызова со всего района Екатеринбурга. Екатеринбург и ближайший район, там, который мы обслуживаем территориально. Они поступают вызова, они рассказывают, что случилось и где это произошло. Дома, на улице, в бане, там, в торговом центре. И все вызова сортируются по экстренности обслуживания. Срочность у нас это называется. Есть срочность 1, срочность 2, срочность 3, срочность 4. И в зависимости от этой срочности мы выезжаем на вызова. К примеру, даже если человеку температура поднялась, и это буквально вот 100 метров от бригады, а за километр от бригады человек умирает на улице, то мы, естественно, поедем туда, где он умирает. А там, где температура 37,2, ну, как бы вообще это... Пусть парацетамол примет и подождет нас. Мы обязательно приедем, поможем ему, но это будет в самую последнюю очередь. Вот, и поэтому как бы... Вопрос, куда она долго едет? Ну на вот. Пожар? Я не думаю. Я даже думаю, что она очень быстро туда едет. На человек выпал из окна, она тоже едет очень быстро. На человек лежит на улице, ему плохо, она тоже едет быстро. А если человек дома, бабушка, которая забыла принять свои таблетки, то не то чтобы мы долго к ней едем, просто мы обслуживаем эти вызова в порядке очереди. Мы бы хотели приехать быстро, мы вообще хотели приезжать за 5 минут. Я прям, был бы мой талант. Человеку стало плохо, ты такой сразу раз ему оказал помощь. Вот. Но так не может быть, так не бывает. Мы же не в вымышленном мире живем, в реальности. Есть пробки, есть сломанные этажи, есть заборы закрытые на домофоны, которые не работают. Не у каждого человека, который вызвал скорую, есть домофон. Есть, какие еще сложности есть быстро доехать? Большое количество вызовов. Вот когда, к примеру, была эпидемия, все боялись гриппа H1N1, они вызывали скорую всегда. Вот. Надо вызвать врача на дом, они все вызывают скорую, они боятся умереть. И вот, и большое количество вызовов, мы не можем их все быстро обслужить. Поэтому это как бы процесс затягивается. В среднем доезд до вызова около, наверное, 18-20 минут, не дольше, 100%. На экстренные вызова. Вот, по региону.
Вот по телевизору часто показывают по новостям, как скорая там убила маленькую девочку, к примеру. Угу. То, что очень долго, ну, не в прямом смысле убила, а то, что она...
По вине скорой помощи.
Да, то, что очень долго ехала, не торопилась, то, что там чуть ли не 2-3 часа она ехала.
Ну, бывает такое.
А вот вы говорите то, что человек умирает, вы едете в первую очередь.
Ну так... как бы по стандарту, как бы по протоколу, оно так, как я рассказала. Но это не я решаю. Это есть диспетчерская служба, которая распределяет эти вызова. Кому какой вызов дать. Это у них тоже своя система. Они,
то есть, если вот умирает ребенок, им нужно винить не врачей скорой помощи, а диспетчера.
Я считаю, что никого не надо винить, когда кто-то умирает. Есть... Вы верите в судьбу, Иван? Нет, я не то чтобы хочу сказать, что это судьба.
Да.
Просто есть разные ситуации. Каждый вызов нужно разбирать отдельно. Иногда родители не сразу обратились за медицинской помощью, слишком долго ждали, думали, пройдет, занимались самолечением. И сказать в целом, что часто скорая виновата в чьих-то смертях, это сложно. А с другой стороны, я к этому отношусь так, что если человеку свыше решено прожить определенное время, и потом никакая скорая тебя не спасет, если уже Бог решил, что пора с ним встретиться и поговорить.
А мне кажется, знаете, почему родители занимаются самолечением?
Почему?
А вот вы ранее говорили то, что люди попусту вызывают скорую помощь, когда вот простая температура, может дать парацетамола.
Ну, то, что мы попросту придет. Просто как бы...
Что-то не думаю то, что мы сейчас парацетамола дадим ему, и все, и он ему поможет. Они занимаются, то есть, чтобы не беспокоить вас, потому что когда-нибудь...
Наверное,
я не говорю именно про вас, я говорю вообще, в общем, про скорую помощь. Из-за этого не вызывают, потому что вот врачи опять будут недовольны. Но в конце концов получается то, что...
Ну, не затягивают. Наверное, да. Такие случаи бывают. Мне очень жаль, что они есть. Я в своей работе...
Кого тут винить?
Да никого не надо винить. Вообще в жизни не надо винить никого. Надо просто... Я лично считаю, что надо сделать вывод. Даже когда бывают сложные ситуации, я выхожу с вызова, и хочется сказать, что я где-то была не права, потом я сижу и думаю, ну, можно винить кого-то, а можно просто из этого сделать вывод и продолжать дальше жить с выводами. И стремиться к лучшему. Мы будем все вместе стремиться для того, чтобы наша Россия жила лучше. Я вот буду на скорой лучше работать, вы будете лучше заниматься журналистикой, и другие люди будут лучше заниматься чем-то. И тогда будет вообще все хорошо.
Но ведь еще иногда и врачи дают...
Нет, врачебные ошибки, конечно, есть. Также есть ошибки в полиции, когда человека посадили невиновного, да. И потом доказывают это очень долго. Есть там, я не знаю, как... Не знаю, как
Но можно... в медицине уже не доказать, если человек умер из-за ошибки.
Ну да.
Я беру худший, конечно, вариант.
Это сегодня в твоем стиле.
Но.
Ну, хочется знать всякое всю бывает. Правду.
Ну, я уже говорила, очень сложно ответить за кого-то. У меня, слава богу, таких ситуаций не было. Вообще мне повезло. Прям повезло.
Чем?
В моей, ну, у меня в практике еще не было случаев, когда бы мне пришлось оказывать вот ту самую, которую я вам рассказывала, сердечную легочную реанимацию. Представляете, как мне повезло? Фу. Я успевала пациентов в живых отдать реанимации. Ну, потом они как бы бывали, да, умирают. Или довести его до стационара
а
и
вот
отдать врачам.
Вы прям. Говорите, бывало, они умирают. А вы считаете это своей виной?
Нет, я же сделала все, что я могла.
А может быть, наоборот, вы что-то не сделали, не дали вовремя какую-нибудь...
Я сейчас не могу уже об этом узнать, это уже прошло.
Ты пытаешься заставить человека сомневаться?
Я не оглядываюсь назад. Надо вот как бы... Что-то произошло... Может быть, человеку не так хорошо помогло лекарство или ну, какие-то мои манипуляции, которые я сделала. Может быть, даже я была и не права, но, слава богу, это не привело к летальному исходу. И я просто потом посидела, подумала, ну да, очень здорово, что мне есть куда стремиться и развиваться. Я буду читать книги и развиваться вместе с медициной и там, изучать еще какие-то детали. У нас ведь, понимаете, очень широкий спектр. Ситуации. Мы можем попасть на все от того, что ребенок родился, до того, что, как мы уже говорили, он умер, человек вообще, да, даже ребенок. Вот мертвое рождение, тоже приезжаем мы, тоже скоро. И как бы и бабушки, и дедушки с разными диагнозами, они им становятся плохо по разным причинам, они вызывают скорую. Поэтому мы можем все не знать, и наша задача просто вовремя заподозрить что-то очень серьезное и транспортировать пациента в стационар.
Допустим, опять же, такую ситуацию, вам звонит человек, вот именно... Сам тот пациент, он находится один дома. Вы приезжаете на вызов. Это вызов первой важности, допустим. Mm-hmm. Стучите, звоните, кричите, голосите, что угодно делайте. Он не открывает двери вообще. Нету признаков жизни в этой квартире, доме там. Что вы будете делать?
Ну, мы обязаны об этой ситуации сообщить диспетчерам, которые занимаются раздачей вызовов, и они пытаются дозвониться до пациента. Естественно, мы не будем ломать чужие двери, потому что пациент, который вызывал, возможно, мы уже ничем не можем ему помочь, или он просто перепутал город, к примеру. Такое бывает, да, они звонят, хотят в Алапаевске вызвать скорую, попадают в Екатеринбург, потому что они звонят с сотового телефона и называют адрес, мы приезжаем, бывает такого дома, нет такой улицы, нет, мы не можем найти этот адрес. Или приезжаем, они там ошиблись квартирой, перепутали улицы, ну, тут у всех бывали случаи, когда они вызвали такси, и таксист приехал не туда.
Mm-hmm.
И кто-то там кого-то не услышал. Человеческий фактор, он есть везде. Но здесь такая же ситуация бывает. Если как бы Даже если мы понимаем, что там за дверью кто-то есть, и, наверное, им нужна моя помощь, но дверь закрыта, и нет никого, кто ее откроет, максимум, что мы можем сделать, это вторгаться в частную территорию не имеем права по законодательству, даже полиция, тем более мы. Поэтому, если найдутся родственники, которые бы хотели вскрыть эту дверь и так далее, сказать, что там действительно есть бабушка, которая умирает достоверно, да, и, возможно, это и плохо, конкретно наша бригада, которая приехала к пустым дверям, для нас это вот тот самый неэмоциональный, безрезультатный вызов. Мы уезжаем лечить дальше. Если будет необходимость все-таки в скорой помощи, и человеку за дверью плохо, и когда эту дверь уже откроют, приедем мы и окажем помощь. Вот так это бывает. Пока мы ждем возле этой двери, могут другие в соседнем доме не дождаться нас. Мы не можем ждать.
А у вас были вот такие случаи?
Когда закрыта дверь, да, очень много раз.
А потом оказывалось, что там человеку было...
Это я уже не знаю. Бригад очень много, вызовов очень много. Ну, мне никто об этом не говорит, что там было дальше. Все заканчивается на там вызове.
А было ли такое то, что двери закрыты, потом... Точнее, оказывались открыты?
Нет, конечно, мы же их дергаем, стучим, звоним, орем. Вы вызывали скорую помощь? Вам нужна медицинская помощь? Ответьте нам, пожалуйста, здесь есть кто-нибудь? В соседи звоним. Может, вы знаете, может, скорую кому-то вызывали. И они говорят, нет. Вот. Ну, так всякое бывает. Разные ситуации есть.
А вот, допустим, вы приехали на вызов и стучитесь, а человек лежит под порогом, он ждал вас, открыл дверь, ему стало плохо, он упал, дверь закрылась, вы стучитесь, он... А я здесь. При смерти уже так говорит, но дверь закрыта. А вы слышите его? Что вы будете делать?
Слава богу, у меня таких ситуаций не было. Наверное, я буду рассуждать по ситуации. Я могу спросить у пациента, как можно открыть дверь самим, без него. Или ему придется постараться и открыть эту дверь еще раз. И вообще, если мы слышим, и человек говорит и может с нами общаться, то это очень хороший признак. Это говорит о том, что он, у него есть еще время.
Он по двери долбит, хорошо. Он не может говорить, он рукой там из последних сил такими этими жестами, движениями.
Наверное, лично я сделаю все для того, чтобы эту дверь открыть и ему помочь. Но если это будет невозможно, я могу потерять и 1.5-2 часа на то, чтобы ее открыть. Представляете, 2 часа бригада занимается тем, что открывает непонятную дверь. Есть службы, которые вскрывают эти двери. И, как я уже говорила, я сообщу об этом, об этой ситуации, что человеку плохо.
То есть,
да, действительно плохо, но мы никак не можем открыть дверь. И, наверное, к нам отправят службу МЧС, которая вскроет эту дверь. Вот.
Ну вот вы ранее говорили то, что скорая помощь с маяками, как вы это называете, так ехать очень опасно.
Да.
Почему? Ведь машины расступаются.
Не всегда. И вообще ездить на машине – это очень опасный вид транспорта. Просто ездить, не то чтобы с маяками. Просто ездить на машине – это очень опасно. А когда мы едем с маяками, ну не просто маяки, мы еще включаем звуковой сигнал, который сообщает о том, что карета скорой помощи требует дать преимущество в движении на улицах. Это очень опасно, потому что иногда другие участники движения могут не услышать эти маяки из-за того, что у них громко включена музыка, из-за того, что у них там угол обзора не тот. Вот. И поэтому как бы мы постоянно нарушаем и едем по встречке. Если наши полосы, когда мы это делаем? Когда очень срочный вызов, а все полосы для движения, для нашего, закрыты транспортом из-за того, что пробка. И мы просто едем по встречке. И ездить по встречке – это опасно. Поэтому с маяками это тоже очень опасно. Даже если они расступаются, все равно может быть такая ситуация, что очень много случаев. Вот, кстати, последние буквально 2 месяца назад очень много наших коллег погибло на рабочем месте из-за того, что там произошел какой-то дорожный транспорт в Челябинске, в Новосибирске, по-моему. В Екатеринбурге нет. Где-то еще я слышала. Серьезная авария, когда пострадали очень много человек. К примеру, вся бригада умерла на месте. Прям пациенты, с которых они везли, погибли. Или там в коме. И там водители встречного транспорта, с которым нам пришлось там столкнуться, не нам, а к нашим коллегам, тоже бывают погибли. Есть такие случаи.
Самый безопасный вид транспорта – это самолет.
Да.
Он всегда приземлится.
Наверное, когда-нибудь через 50 лет на скорой будут вертолеты. Нет, вообще на скорой есть уже вертолеты. Есть такая сфера, которой вообще
это
скорая
на дорогах,
помощь.
Наверное, да?
Не совсем. Вот есть у нас медицина катастроф. Угу. Слышали о таком, да?
Да, но это
надо, это как бы
где-то ближе к трассам, чтобы, да, спасать.
Чаще всего у них там есть их пункты.
Да.
Вот. И у них там есть вертолетные площадки для того, чтобы остановиться. Но я думаю, что скоро, если будет увеличиваться поток транспорта, через 50 лет, когда у нас будет бешеное какое-нибудь движение, скорая помощь будет чаще летать на вертолетах. Я так думаю, мне так кажется.
Но, а где они будут садиться?
Не знаю, наверное, будут строить новые дома, где будет на каждом доме вертолетная площадка. И ты такой приземлился на крышу, спустился, тогда не будет проблем, почему скорая долго едет. Она такая раз и прилетела. Было бы здорово.
Да, и не будет долго подниматься, а будет быстро спускаться.
Кстати, спускаться гораздо легче.
Спасибо большое, Анна. Напоминаю, у нас в гостях была фельдшер скорой помощи Анна Исламова. До свидания.
До свидания. Было очень с вами хорошо.
А также мне помогал Егор Ледякин.
Всем пока.
И я, Иван Белютин.
23-я бригада. Поехала. Доброе утро. Доброе утро. Хорошо, 30. Марш, 35-я. Доброе утро. Доброе утро, 35-я. Вы свободны? Да, свободны. Хорошо, возвращайтесь. Марс. Слушает Марс. 10-я ДКБ. Отметьте. Хорошо, 10-я.
Марс.
Слушает Марс.
Доброе утро. 18-я.
Забудь, что твоих дорог за тебя некому пройти. Дверь распахнуть, выйти за порог, верных попутчиков найти. Ты не забудь свою звезду. Ты до мечты.
К темной ночи ты не пропусти вздоха страдающей души.
И благодарностью тебе жизни спасенных миллион. От всех болезней на земле надежный мы заслон.
И пусть будет нам нелегко в пути, вместе сможем мы все перенести. И беда тогда повернется вспять, если вовремя вам 03 набрать, вам набрать.
Хорошо, четвертое. 26-я Марс, ответим, 26 Марс, слушает Марс.
Ведь у нас судьба на всех одна. Мы один народ, мы одна страна. Вместе мы пройдем, нам нет преград. 70 нам лет, скоро я.
Марс, 28-я свободна. Хорошо, 28-я, возвращайтесь. Дорогие медики, всех с праздником. Днем медицинского работника. Спасибо. С праздником всех.
С праздником всех.